Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. И сегодня мы говорим о детской стоматологии, о болезнях десен и зубов у детей и о том, что могут сделать просвещенные родители для того, чтобы помочь избежать своему ребенку проблем в будущем. Я представляю наших гостей. Сегодня у нас наш друг, друг нашей программы, доктор Андрей Орлов. Он не только доктор, но уже и доктор медицинских наук. Он врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург и проректор по лечебной работе Института реабилитации клеточных технологий имени Фейденштейна. И второй наш гость Юрий Аникин, ортодонт-ортопед, ассистент онного института. Он может рассказать о том, как исправлять прикус.
Здравствуйте.
И, конечно, в нашей программе примет участие наш постоянный американский медицинский эксперт профессор Даниил Борисович Голубев. И мы начинаем. Итак, вот у меня первый вопрос к доктору Орлову. Детские зубы, вот чем они отличаются от взрослых зубов? И что из этого следует для ребенка?
Ну, вообще, конечно, хотелось в первую очередь сказать, что мир детства – это совершенно необычный мир, мир, который включает в себя очень много нового, при котором приходится нашим маленьким гражданам познавать мир, ощущать его, да, и в том числе на зуб. И, конечно, работать с такими пациентами всегда очень приятно, но, конечно, и очень сложно. Потому что в первую очередь приходится с ними играть. Потому что у наших маленьких пациентов, безусловно, не всегда бывает мотивация к тому, что необходимо...
Практически никогда не бывает.
Да, никогда, кроме того, что когда, если нету болевых ощущений или на слизистой полости рта, или в зубах, которые беспокоят детей. Но все равно проблема остается, и проблема с каждым днем, на мой взгляд, становится более серьезной, нарастает, и причин этому довольно-таки много. Особенно это, конечно, развитие индустрии питания, которая дает нам возможность видеть новые патологии.
Вы знаете, Андрей, скоро вообще, по-моему, на нашей передаче в качестве флага будет написано «Долой фастфуд, все болезни от него». Так?
Ну, безусловно, конечно, все вот эти вот фастфуды, они воздействуют в первую очередь на систему организма, и, безусловно, как зубочелюстная система является неотъемлемой частью всего организма, она страдает, ну, наверное, параллельно с организмом.
Если, и даже в первую очередь.
Да, если говорить о мучных продуктах или, допустим, о сладких, то, что очень любят дети, не всегда, конечно, бывает так, что идет поражение непосредственно от сладкого. Мы даже считаем о том, что время нахождения во рту, допустим, конфетки, которая в среднем рассасывается и разжевывается ребенком в течение 2-3 минут, это уже есть время возможности как бы прилипания вот этих вот веществ, осаждению на них микроорганизмов, которые очень любят эти продукты питания, и выделение кислоты, которая в итоге разрушает твердые ткани зуба.
То есть надо ребенку давать какие-то очень быстро всасывающиеся конфеты?
Ну, не совсем так. Безусловно, невозможно отказаться от этих продуктов, потому что они есть, и если один раз ребенок попробовал, это, наверное, уже где-то даже преступление. Но все-таки надо ограничивать. И, конечно, нужно помнить о том, что существующая проблема неправильного питания, она вызывает ряд серьезных заболеваний. При наличии большого количества газированной воды мы отказываемся, в частности, как один из примеров, мы отказываемся от приема молока. С молоком поступают различного рода минеральные вещества, белковые вещества, которые необходимы для построения, особенно детского организма.
То есть до какого возраста нужно обязательно следить за тем, чтобы ребенок употреблял молоко и молочные продукты?
Ну, хотя бы до 14 лет, пока ферментативная система в состоянии адекватно производить расщепление молочных продуктов. Но если человек употребляет молоко и кисломолочные продукты в течение всей жизни, я думаю, что кроме пользы от этого нет ничего.
Я хочу напомнить слушателям, что в викторианскую эпоху в Англии было принято детям на ночь давать стакан подогретого молока. Это, наверное, был очень правильный обычай.
Ну, во-первых, подогретое молоко – это и питательные продукты, это и кальций, который поступает с минеральными веществами другими. Ну и плюс это очень хорошее средство для того, чтобы успокоить, да, ребенка. Именно успокоить.
И вот как раз по поводу молока мы как раз перед передачей обсуждали ту проблему, которая стала вот неожиданно очень актуальной.
Да,
детский,
да,
остеопороз.
Да, да. Детский остеопороз, он набирает обороты, и справиться, наверное, можно будет с этой проблемой, конечно, только при помощи родителей, которые должны осуществлять надзор за своими детьми, в частности, и в культуре питания, и в гигиене, которую осуществляет ребенок после приема пищи.
Мы про гигиену обслуживания,
да, да,
зубной полости, конечно, поговорим еще раз подробнее. Но чтобы вот завершить разговор о питании, что же все-таки вот этот детский остеопороз, как он себя проявляет? Как его можно заметить? В первую очередь, он проявляется именно в зубах, или все-таки прежде страдают другие, более мягкие, что ли,
кости? Вы знаете, говорить о том, что это может носить такой какой-то очаговый характер, да, безусловно, это может отражаться и на зубочелюстной системе, но, как правило, это патология всего организма, всех костей, и аномалии развития в кости, и хрупкость костей, тем более в период закладки, когда в преднатальном, постнатальном периоде все-таки поступление кальция в организм – это необходимое условие для его функционирования.
Так что, уважаемые дамы, возьмите себе на заметку. Это не только остеопороз, к сожалению, женская проблема, это теперь и проблема многих наших детей. Ну, а переходя к гигиене полости рта, ну, называется, что столько раз твердили миру. Тем не менее, появляются новые методы ухода за зубами, новые технологии. Вот насколько они распространены именно для детей? Ведь, скажем, взрослые уже знают, что хорошо бы приходить к доктору раз в полгода, удалять зубной налет, чистить там камень. А к детям это имеет отношение?
Да, все одинаково. Если, наверное, стоит даже сказать о том, что мы должны использовать определенные схемы, которые наработаны и наработаны очень давно, которые существуют, к сожалению, мы их не выдерживаем в повседневной жизни. Вот учитывая то, что нас слушают и родители, и бабушки, и дедушки, я могу дать примерную схему того, как надо следить именно за своими зубами и, естественно, следить за зубами детей, начиная с самого маленького возраста, когда мы уже имеем прорезывание зубов.
Ну, во-первых, 6 месяцев.
Ну, 6 месяцев, да, безусловно, у нас же ведь есть профилактические мероприятия, когда мама обрабатывает полость рта ребенка перед кормлением грудью. Во-первых, она наблюдает за ребенком. Потом, как правило, врач-педиатр должен осуществлять контроль не только внешний, не только дыхание, осмотр животика ребеночка, но и, безусловно, осмотр полости рта. Правильное сосание ребенка – это есть правильная закладка формирования верхней и нижней челюсти. Это правильная регуляция дыхания и всех других, уже как каскад, да, но такой хороший каскад процессов, которые происходят в организме. Для ребенка это физическая нагрузка, потому что насосавшись, ребенок совершенно спокойно спит и не тревожит родителей. Когда мы наблюдаем уже прорезывание зубов первых молочных, это, как правило, резцы, то они точно так же могут быть обработаны ватными стерильными валиками, вот этот налет, который образуется на зубах.
Это именно до сосания или после?
Ну, желательно, чтобы полость рта была чистой у ребенка всегда. После формирования молочного прикуса обязательно нужно использовать систему гигиены 2 раза в день, утром и вечером. Как правило, мы рекомендуем применение вотерпиков, это такие аппараты, фонтанчики. Там есть регулятор давления подачи этой воды. Для детей это, во-первых, игра. Поверьте, если ребенок сталкивается с такой игрушкой, которая стоит в доме, под эту игрушку попадают все, и кошки, и собаки, которые живут. Это, наверное, очень хорошо, потому что ребенок привыкает следить не только за собой, но и за тем...
окружающими живыми существами.
Да, потому что как у мальчика, так и у девочки уже формируется ответственность. Это тоже очень важный социальный фактор, потому что он и отражается на самосозерцании, самовосприятии себя, что ты уже личность, ты делаешь и себе, и другому.
Тем более сейчас девочки уже настолько рано начинают обращать внимание на собственную внешность и на реакцию на эту внешность со стороны подруг, прежде всего, что ну, не будет преувеличением сказать, что проследить за зубами девочки – это, ну, проложить ей еще одну дорожку.
Наверное,
в будущей
с мальчиками, да,
и счастливой
с мальчиками,
жизни.
Наверное, да, будет немножко посложней. С девочками, да, я вам могу сказать, это на личном примере. У меня две дочери, поэтому, конечно, мы наблюдаем вот эти вот положительные черты, которые в них все-таки пытаемся привить.
Спасибо, после... доктор. Мы сейчас прервемся на объявление, но продолжим про вашу схему чуть-чуть спустя.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашей теме. Так, доктор Орлов, вот у вас две девочки, вы их приучили пользоваться вотерпиками. А когда надо переводить на зубную щетку?
Значит, ну, вотерпик – это как бы начало. Значит, после процедуры с вотерпиком, которая длится где-то примерно в течение полутора-двух минут, ребенок берет щетку, которая индивидуальная его щетка. Их можно подбирать именно не родителям, а чтобы детишки сами себе подбирали.
То есть неважно вот ее степень жесткости.
Нет,
размер.
Степень жесткости, как правило, это мягкие щеточки. И использование любой детской пасты именно вкусной, потому что ребенок, как правило, и может и глотать и воду, и слюну, чтобы не было раздражения желудка. Поэтому
а детские пасты именно вкусовыми качествами отличаются
не только,
от взрослых?
Безусловно,
или там
не
есть
только.
Что-то другое?
С содержанием тех минеральных веществ, которые в них находятся, фтора. И, безусловно, применять детям пасты для взрослого человека не рекомендуется. Если оказывается ситуация, что закончилась, да, то пасту, которую мы применяем для взрослых, ее нужно брать минимальное количество в виде такого небольшой точки.
А то, что сейчас вот широко рекламируют пасту для всей семьи?
Вы знаете, нет, я считаю, что все-таки нужно разделять пасту детскую и пасту взрослую. После этого, да, чистится где-то примерно 2 минуты верхние зубки и нижние зубки. Сейчас продаются вместе с щетками специальные песочные часы, которые, опять-таки, как игра для детей, дает возможность ребенку именно вот выдерживать те необходимые параметры для того, чтобы фтор смог послужить тем проводником для кальция, и кальций смог проникнуть в поверхностные слои эмали.
В моем детстве использовали считалку. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайти погулять. Я помню, мама говорила, надо прочитать пять раз для верхних зубов и пять раз для нижних.
Здесь любой способ будет хорош, лишь бы ребенок соблюдал эту гигиену. И, конечно, очень важно, к сожалению, мы забываем об этом, но постоянно в нашей практике мы напоминаем всем нашим пациентам о том, что необходимо после приема пищи обязательно ополаскивать рот. Тщательным,
вот этому...
хорошим полосканием.
Ополаскивание зубной полости, можно ли его заменить вот всякими такими гигиеническими жевательными резинками?
Знаете, нет. Да, безусловно, резинки помогут очистить поверхность зубов, но все-таки смыть грубые пищевые остатки лучше хорошим полосканием, а потом уже применить жевательную резинку.
Итак, вот схема перед нами всеми, и я думаю, что можно как-то сверить свои привычки с рекомендациями стоматологов. А вот если все-таки мы видим, что у ребенка начинают разрушаться зубки, молочные зубки, что в этом случае делать? Ведь многие говорят, ну это же молочные зубы, выпадут все равно, может быть, не стоит ради них так напрягаться. Или все-таки это важно?
Вы понимаете, очень важно сохранить зубы до нормального времени их смены.
А то что?
Дело все в том, что правильное жевание, оно формирует зубочелюстную систему. Тот фолликул постоянного зуба, который находится под
молочным
зубом, зубочелюстная система устроена таким образом, что ей необходима нагрузка, то есть компрессия, декомпрессия в тканях, которая заставляет, улучшает кровообращение там, и при этом происходят нормальные условия для формирования фолликула.
То есть на все нужна сноровка, закалка, тренировка.
Ну, в том числе и на жевание, конечно, безусловно. И это формирование зубочелюстной системы, правильных пропорций лица. Безусловно, очень важным моментом ребенок, как и взрослый, должен тщательно пережевывать пищу. При отсутствующих зубах это, конечно, уже сложнее. И потом, безусловно, ребенок должен получать удовольствие от еды. Очень важным моментом считается то, что за молочный зуб мы должны бороться до конца.
А ведь это не так, сравнительно недавно появилась такая парадигма. Раньше как-то, насколько я помню, не очень-то боролись за молочные зубы.
Вы знаете,
и часто предлагали его просто вырвать.
Нет, мне сложно сказать, почему предлагали удалить такой зуб. Но я должен вам сказать, что вот наша школа традиционная русская,
московская,
ленинградская школа, школа западная.
То есть ленинградцы в данном вопросе согласны.
Это очень сильнейшая школа, и школа, которую я с большим удовольствием изучал, будучи студентом, учебник профессора Виноградова, и считаю, что очень сильный, хороший учебник. Так вот, и любая другая школа всегда говорили о том, что сохранение зубов необходимо. Да, безусловно, если возникают воспалительные процессы, при котором есть опасность поражения фолликула постоянного зуба, тогда да, тогда уже стоит вопрос об удалении этого зуба или, во всяком случае, о снятии воспалительного явления путем там, маленьких разрезов для того, чтобы эвакуировать гной, для того, чтобы вскрыть канальчики, потом их запломбировать и поставить пломбочку так, чтобы ребенок мог пользоваться.
И какие пломбы сейчас вот ставят на такие молочные зубы? Насколько я знаю, тут большой прогресс.
Да, у нас также остаются фосфат-цементные пломбы, которые прекрасно стоят.
Но быстро выкрашиваются.
Да, они имеют такое свойство. А также мы используем и композиты светоотверждаемые, которые прекрасно восстанавливают и функцию зуба, то есть его форму, ну и, конечно, эстетику, что очень важно.
Опять-таки, это фактически уже те же самые пломбировочные материалы, которые используются во взрослой стоматологии.
Да, да, да.
Сейчас удалось преодолеть вот этот барьер между детским пломбировочным материалом и взрослым, который раньше стоял из-за того, что детские пломбы должны были иметь гораздо меньше вредных для будущего присадок.
Да, токсины, которые могли образовываться от акрильных пластмасс. Но, понимаете, сама технология все-таки постановки пломбы, она немножечко отличается, потому что ширина дентинных канальчиков совершенно разная, и сравнивать, конечно, нельзя. Вот, безусловно, очень важным вопросом в профилактике кариеса зубов детей это стоит запечатывание фиссур, которые вот сейчас выполняются новыми композитными материалами, жидкотекущими, светоотверждаемые. И, во-первых, это эстетично, и потом это, конечно, очень функционально.
Но это все же, наверное, дорого. Насколько я понимаю,
нет, детская стоматология практика отличается от взрослой практики.
В какую сторону?
Ну, в сторону детей.
Это хорошо. Но еще один вопрос, который наверняка волнует многих, вот это отношение к фтору. Все время приходится балансировать. Кто-то призывает пользоваться исключительно фторированными зубными пастами и детей, и взрослых. Кто-то говорит, что в современных условиях мегаполиса вода, которая употребляется из водопровода, все равно фторирована, и фтора достаточно много и так. Вот как вы считаете, какую именно позицию избрать в данном вопросе?
В Советском Союзе было проведено проводились постоянно очень серьезные глобальные исследования по поводу содержания фтора в питьевой воде. И выделены, безусловно, были эндемические зоны, и мы о них знаем. Точно так же, безусловно, содержание фтора в промышленных городах, в воде, это совершенно разные содержания. Где-то его вообще нет, потому что для точного производства фтор будет только помехой. Поэтому, безусловно, в каждом районе существуют определенные нормативы, и там, где проживает ребенок, врачи-педиатры знают и знакомы с этим. Безусловно, происходит и фторирование, и йодирование солем, о чем всегда говорится и упоминается. Но, безусловно, избыток фтора – это плохо, это яд. И мы сталкиваемся с проблемами флюороза, которые возникают, и это могут быть проявления не только на зубах.
Это а могут как они быть проявляются на зубах?
В виде пятен.
То есть, если у ребенка такие немножко появляются коричневатые пятнышки на зубах, то это может быть признаком избытка фтора.
Понимаете, говорить нет, здесь нужно проводить все-таки анализ, именно анализ с мамой, для того, чтобы выяснить, может быть, это был какой-то прием каких-либо препаратов, или, может быть, это какие-то другие проблемы, связанные с деструкцией именно эмали.
Но на самом деле, конечно, нужно следить за тем, чтобы поверхность зубов ребенка всегда была такая белая, ровная. Это признак здоровья.
Да, безусловно, безусловно.
А то, что они иногда становятся как бы немножечко прозрачные к краям.
Ну,
что это
во-первых,
означает?
Вот эти вот опаковости, прозрачность в тонах, особенно то, что имеет большое значение при уже формировании постоянного прикуса, это, безусловно, оттенки зубов, и не надо бояться этого. Если есть какое-то подозрение, то, безусловно, можно обратиться к врачу-стоматологу. Вообще, в детском периоде обращение к врачу-стоматологу должно быть не менее 3 раз в год. Если для взрослого человека достаточно профилактически 2 обращения в год, то для ребенка не менее трех раз.
А вот здесь, конечно, вы за это не отвечаете, но не могу не поделиться наблюдением. К сожалению, вот, не во все детские зубные поликлиники приятно приходить. К сожалению, опять же, многие, ну, может быть, не многие, но, может быть, мне попадались такие детские стоматологи, которые начинают мой визит к ним с того, что рассказывают тебе, какая ты плохая мать, и что совершенно запустила ребенка. Вот есть какое-то правило для врачей, стоматологов, как обращаться с пациентом? Почему вы так часто ругаете нас на приеме?
Для врачей есть только одно правило – это пациент или больной. Если, конечно, приходится сталкиваться с тем, что и не только дети в таком состоянии, но и взрослые люди, конечно, если другим способом воздействовать на маму нельзя, ну, наверное, нужно каким-то образом, но все-таки в пределах нормальной этики поставить на вид, что это необходимо делать. Я думаю, что грамотно врач-стоматолог может поступить тем, что он покажет на картинках пример, что может быть с зубами ребенка.
Спасибо. Это был доктор Орлов.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в ходе спецоперации убиты 4 человека. Как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, среди убитых 3 боевика и хозяин дома, в котором они скрывались. В Ингушетии подорвана военная автомашина, ранены 2 военнослужащих. Как сообщает агентство, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, взрыв произошел недалеко от населенного пункта Нестеровская. В Краснодарском крае проходят первые похороны жертв авиакатастрофы на востоке Украины. В Санкт-Петербург из Донецка сегодня отправляется самолет с телами 40 погибших. Останки еще 40 человек были доставлены в Россию накануне. Пожар в центре Москвы на улице Петровка локализован, сообщает МЧС. 6-этажное здание, в котором располагается театр эстрадных миниатюр Евгения Петросяна, а также офисы, загорелись сегодня утром. Пострадавших нет. Правительство России сегодня официально вносит на рассмотрение Госдумы проект бюджета на 2007 год. Согласно документу, доходы бюджета превысят расходы более чем на 1,5 триллиона рублей. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан прибудет в понедельник в Ливан, чтобы обсудить с руководством страны предстоящее размещение миротворческих сил. Запланирована встреча Аннана с премьер-министром Ливана Фуадом Синьорой. В Иране открыто предприятие по производству так называемой тяжелой воды, необходимой для функционирования строящегося сейчас ядерного реактора. В церемонии открытия принял участие президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко приговорен к 9 годам тюремного заключения и штрафу в 10 миллионов долларов по обвинению в коррупции, отмывании денег, мошенничестве и вымогательстве.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть, ведет ее Ольга Беклемичева. Мы продолжаем наш разговор о детских проблемах большой стоматологии. У нас в гостях доктор Андрей Орлов, врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, проректор по лечебной работе Института реабилитации клеточных технологий Института имени Фриденштейна. И второй наш гость – ортодонт-ортопед Юрий Аникин, ассистент данного института. И, конечно, профессор Даниил Борисович Голубев. Сейчас в этой части программы вы можете позвонить нам по телефону 8 800 222 12 и задать свой вопрос моим гостям в прямом эфире. А мы продолжаем. И сейчас у меня, конечно, естественным образом подходит вопрос с исправлением неправильного прикуса у детей. Вот, дорогой доктор Аникин, скажите, пожалуйста, нужно ли и как рано нужно начинать исправлять зубной неправильный прикус у детей?
Исправлять прикус уже необходимо с того момента, когда выявлена аномалия, данная аномалия.
Это только врач может выявить или родитель сам может заметить?
Или родители, или по наблюдению врача-педиатра, детский стоматолог, терапевт, лечащий врач. Вот. И тогда уже... направляется к ортодонту пациент, и мы уже лечим данного пациента.
А этот неправильный прикус может проявить себя уже в самом раннем возрасте? Есть какие-то вот временные пороги? Вот до того, до какого-то возраста не трогаем зубы, потом обязательно нужно за этим следить, потом опять не трогаем.
Аномалия может быть и в молочном прикусе, и в сменном прикусе, ну и, соответственно, уже постоянно. То есть
ну вот молочный прикус. Ребеночек явно, ну скажем, что-то, какие-то проблемы с челюстью, там нижняя челюсть вперед выдается. Когда уже можно заниматься исправлением прикуса?
В молочном прикусе есть средства, упражнения, которые помогают, скажем, избавиться уже от данной аномалии. Если, как было сказано, в молочном прикусе был удален зуб, то для того, чтобы избежать аномалии в будущем, необходимо детское протезирование, чтобы данное место было свободно для постоянного зуба, не было занято молочными зубами, потому что молочные зубы перемещаются на место удаленного зуба.
Да.
И тогда уже в постоянном прикусе, возможно, скученность зубов, вот, дефицит места для постоянного зуба.
То есть ребенку даже могут поставить протез зубной?
Ну, там уже будет связано другой метод лечения, возможно, даже удаление постоянных зубов.
Удаление постоянных зубов?
Зубов, да, при дефиците места для постоянного.
А, да. Поняла. Да. Но если мы выведем эту дырочку в молочном ряду зубов, мы должны поставить туда протез?
Да.
Удивительно. Ну, до нас дозвонили слушатели. Первой позвонила Лена из Москвы. Здравствуйте, Лена, мы вас слушаем.
Здравствуйте, добрый день. Знаете, у меня такой вопрос. Я думаю, что он вообще-то как-то связан с детскими проблемами зубов. Я сейчас беременна, я прекрасно знаю, что мне пока что нельзя зубы лечить, вот. Но мне хотелось бы задать вопрос. Вот, допустим, если я буду кормить грудью, можно ли мне будет в этот период лечить зубы или уже подождать, пока процесс окончательно не закончится, и как бы, чтобы прийти себя в норму, и только после этого начинать лечение?
Спасибо, Лена. Доктор Орлов?
Безусловно, период лактации, он сопровождается выходом кальция из организма женщины, и свободного, и связанного. И если возникают проблемы с зубами, то зубы лечить нужно.
По-моему, можно же их лечить, конечно, даже когда беременна.
Конечно, конечно, да. Безусловно, единственная проблема в лечении самих беременностях, это беременных наших пациенток, мы боимся развития возможных эклампсических приступов, которые могут дать непроизвольное сокращение матки. Но для этого существует специальная как бы подготовка будущих мам, и совершенно спокойно мы лечим. Безусловно, в определенные сроки беременности мы ограничиваемся от исследования рентгенологического. Да. Хотя, в принципе, я думаю, что опытный доктор, он и без рентгена в состоянии оценить состояние зуба, поставить диагноз и при необходимости провести нормальное лечение.
Да, уважаемые слушатели, это все-таки уже устаревшее понимание того, что за каждого ребенка женщина расплачивается двумя зубами. Сейчас этого вполне можно избежать, если лечиться правильно и как бы у правильного врача. Следующий слушатель – это Нина Сергеевна из Подмосковья. Здравствуйте, Нина Сергеевна, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня такой вопрос очень интересный. Значит, моей внучке 3 года, да? Но как только появились молочные зубы, и у ней появились почти верхние и нижние, и появились зубы, имеют у основания, где основание там, где кайма, черного цвета. Ужас какой-то. Фактически нижняя часть зуба все черные.
Понятно. Что это могло быть?
Впервые встречаюсь.
Понимаете, говорить там о каких-то симптомах или синдромах очень сложно, не видя пациентку, тем более не имея анамнестических данных на данного пациента. Но в любом случае развитие эрозивных процессов, то есть развитие кариозных процессов, может быть связано и с наличием самого процесса, опять-таки тех же эндемических поражений. И очень важным моментом, конечно, является это период беременности женщины. Те процессы, которые могут происходить в организме, та же интоксикация, которая не снимается.
Они могут потом показать себя,
конечно,
на зубах ребенка.
Безусловно. Это практически было всегда. Особенно в наше время существует очень много препаратов, которые позволяют женщине практически без проблем перенести период беременности, потому что любая
интоксикация... Но здесь, в данном случае, это уже как бы
поздно.
А что ребенку можно посоветовать?
Это должен смотреть врач-специалист, детский стоматолог, и если этот диагноз, допустим, не будет поставлен в районной поликлинике, то, безусловно, можно обращаться на кафедру детской стоматологии стоматологического университета. Я думаю, что
бывший
этот вопрос...
третий медицинский.
Ну, пускай он будет.
Пусть будет университет. Да. И следующий слушатель, это Татьяна из Москвы. Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, на самом деле, у меня 2 вопроса. Один вопрос, это вот по уходу за зубами. У моей девочки 3-я группа крови. И вот, как я прочитала в какой-то американской литературе, вот очень плотный зубной налет, он связан именно как бы с этой группой крови, наверное, с особенностями ферментативной системы. Но бороться с этим всегда было очень сложно. Вот действительно ли это так, да, особенность этой группы крови? Или это просто, я не знаю, вот наши индивидуальные вещи ни с чем не связаны?
Вы знаете, безусловно, ферментативная активность или пассивность ферментативная может откладывать отпечаток, в частности, на зубочелюстную систему. Но иногда бывает так, что мы должны все-таки будем знать о ребенке больше, чем, допустим, только осмотр полости рта. Я могу вам точно сказать, что во взрослой практике довольно-таки часто мы сталкиваемся с такими проявлениями, допустим, как почечно-каменная болезнь. Мы видим активное осаждение на зубах именно камней и именно уратоподобного формы и состава. Поэтому, безусловно,
это может быть проявлением другого заболевания.
Может быть, да, безусловно.
Нужен осмотр, уважаемая Татьяна. А сейчас я хочу спросить доктора Орлова, доктора Голубева, прошу прощения, о том, как, так сказать, исправляют прикусы в Америке и кто все это оплачивает.
Основной метод оплаты исправления прикуса у детей в Соединенных Штатах – это ортодонтическая страховка, которая покупается при рождении ребенка. Если семья малоимущая, то оплату проводят специальные государственные страховки для людей с низким доходом, так называемый Medicaid или Medical. Кстати, это касается не только детей. В Америке не считается зазорным исправлять прикус и у взрослых практически любого возраста. И для этого приходится покупать взрослые ортодонтические страховки или платить наличные деньги, как правило, совсем немалые. Ортодонты поощряют такую практику, исходя из своих профессиональных деловых интересов, но при этом совершенно справедливо подчеркивая, что неправильный прикус отрицательно влияет на все функции ротовой полости – жевание, глотание, речеобразование. Правильный прикус был создан природой для того, чтобы при жевании зубы равномерно распределяли жевательную нагрузку. Однако при его нарушении некоторые зубы берут на себя функции тех зубов, которые в силу неправильного положения выключены из процесса. Все это, в свою очередь, приводит к большей подверженности кариесу, ранней потере зубов и к последующему сложному протезированию. И все это очень частое явление. Правильный, так называемый ортогнатический прикус встречается очень редко, примерно всего у 10% населения.
Спасибо, Даниил Борисович. Доктор Аникин, но вот если он так редко встречается, этот правильный прикус, может быть, и не стоит мучиться, добиваясь правильного прикуса?
Ну, если не исправлять прикус, то у ребенка, а потом взрослого человека, ведь неправильное положение зубов, все-таки это неправильное жевание. Неправильное жевание – это неправильная очищаемость полости рта, которая может приводит к образованию налета, а налет уже приводит к гингивиту, то есть воспалению десен. А это, в свою очередь, ведет к уменьшению рецессии десны, расшатыванию зубов и последующим их удалению.
Доктор Ожлов, что это за зверь такой, гингивит? Вот сейчас бьют в колокола, что юношеский гингивит – это стало актуальнейшей проблемой. Но он недавно так расширился? Или просто раньше его не диагностировали?
Вы знаете, вообще гингивит и поражение болезни зубов – это очень старая проблема, она всегда была и шла вместе с другими болезнями. В 1925 году на втором всесоюзном съезде врачей-стоматологов поднимались вопросы о том, что и принималась резолюция по созданию, допустим, помощи детям как отдельно, чтобы были земские, губернские врачи. Третий всесоюзный одонтологический съезд как бы принимал дополнительные резолюции. Наш основатель стоматологии, такой титан челюстно-лицевой хирургии, профессор Евдокимов говорил о плановой санации именно подрастающего поколения, именно детей. Поэтому все эти вопросы, они были. Что касается гингивита. Если рассматривать гингивит как заболевание просто слизистой полости рта, эта проблема может быть вызвана как бы экзогенными, то есть факторами, которые присутствуют и в организме, и как бы внешние факторы. Ну, во-первых, это попадание немытых продуктов в полость рта, это привычка нахождения во рту пальцев, которые, допустим, были тоже только что в песочке, или игрушки грязные. Опять-таки, система, иммунная система организма, как местная, так и общая, должна гасить эти проблемы, которые вот возникают местно, и они довольно-таки быстро должны проходить.
Но далеко не всегда она с этим справляется.
Опять-таки, возвращаясь к тем факторам и причинам, которые развиваются в самом организме, мы опять-таки должны говорить о том, что как развивается организм ребенка еще в период, когда он был в утробе матери. Да. Безусловно, та иммунная система, которая была передана ребенку матерью, она сохраняется не длительное время, потом включаются механизмы образования общей иммунной системы. И,
но лет до 6 все равно это далеко несовершенная система.
Безусловно, несовершенная, она формируется довольно-таки сложными процессами. Поэтому мы должны говорить о том, что если мы видим те факторы, которые мы можем устранить, следить за ребенком, чтобы не попадали грязные продукты, тем более инфицированность и инфекция, с которой мы сталкиваемся сейчас, она уже более агрессивна, лишь только по той причине, что...
Еще не агрессивную давно задавили.
Да, да, задавили. Но когда-то то, что сейчас для нас уже не агрессивно, когда-то она была той же самой агрессивной флорой. Безусловно, проявления гингивита могут быть различные. И само понятие гингивит – это как воспаление слизистой десны или воспаление слизистой щеки, которое может быть иметь и вирусную природу, и грибковую природу, и микробную природу.
А как он выглядит
для
родителей?
Как правило, проявление – это в виде гиперемии, в виде отека слизистой или в виде формирования язвочек, авточек.
Это именно язвочка или как бы условно такое нечто вроде с белой головкой, напоминающее созревающее?
Это могут быть различные проявления, в частности, то, о чем вы говорите.
То есть все постороннее в полости рта должно вызывать настороженность?
Должно вызывать, да, настороженность, и желательно, конечно, обратить на это внимание. Потому что если это грудничковый период, это мешает ребенку правильно осуществлять сосательные движения, и при этом возникает раздражительность у ребенка, и он недополучает тех необходимых обменных продуктов для обменных процессов. То, что касается в более позднем периоде, это, безусловно, конечно, вызывает и повышение температуры, и раздражительность, в общем, все симптомы воспаления, которые могут быть. Что же касается неправильного прикуса? Довольно-таки часто мы сталкиваемся с проблемами гингивита именно при том, что у нас неправильный прикус. Неправильное
это
распределение, механическое.
Вещи.
Ну, одно вытекает из другого. Что-то может быть первоначально, что-то может быть вторичным. Неправильный прикус – это, в первую очередь, это неправильное распределение жевательной нагрузки и воздействие на ткани пародонта.
Это, соответственно, означает большие перепады в кровоснабжении.
Безусловно,
тех самых
конечно,
тканей.
Безусловно, которые в итоге ведут все-таки к атрофии костной ткани. И сейчас, конечно, мы видим большое количество пациентов и в 20, и в 25 лет, у которых при неправильном прикусе уже имеется значительная атрофия альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти. И, конечно, бороться с этим – это очень сложно. В данный период времени с Юрием Валерьевичем у нас есть довольно-таки очень серьезная пациентка, которой всего 20 лет. И как правильно поставить ей составить план лечения, вот в этом проблема.
Именно потому, что у нее зубы очень слабо укоренены.
Да, изначально у нее был неправильный прикус, неправильное было распределение жевательной нагрузки. Но при том, значит, мы не видим никаких воспалительных процессов, мы не видим по анамнезу никаких тяжелых заболеваний, которые она переносила или переносила мама в период беременности. Единственное, что вот, конечно, мы готовим эту пациентку, проверяем ее по всем нашим параметрам, которые необходимы, в частности, исследуем денситометрию, чтобы определить, может быть, на наличие какого-то системного остеопороза, не только остеопороза челюстей. Но опять-таки, если это проявление только было связано с неправильным прикусом, это еще раз нас заставляет более тщательно убеждать родителей о том, что нам необходимо исправлять прикус.
Спасибо. И до нас дозвонилась Нина Сергеевна из Москвы. Это, наверное, повторный звонок, да, Нина Сергеевна? Слушаем вас. Вы второй вопрос забыли задать.
Нет. Я поэтому ответ меня отключил оператор, я ничего ответа не услышала. Если надо привести ребенка, то куда и по какому адресу или по телефону узнать, куда и что?
Ну, мы оставим телефон,
да.
Вы нам звоните, и я думаю, что мы вам поможем.
Да вы его объявите в эфире.
508-2075.
Это легко запомнить. Итак, продолжаем тему. Вот есть кариес, есть гингивит, и есть, конечно, стоматит. Стоматит трудно пропустить маме. Ребенок отказывается есть, у него отвратительное настроение, ему все больно. Как его можно вылечить?
Понимаете, вот сейчас у нас мне прозвучал конкретный вопрос, нормальный, хороший вопрос, на который я должен дать ответ. Но по медицинской этике и дентологии вы прекрасно понимаете, что ответить на него наверное, все-таки врачу нельзя, потому что мы живем в век, когда очень большое количество сенсибилизированных детей, когда на любой медикамент, который может поступить даже на слизистую полость рта или на кожу, может быть вызвана тяжелая аллергическая реакция с самыми плохими последствиями. Поэтому существуют определенные вещи. Давайте мы лучше остановимся на том, что если возникла такая проблема, то, безусловно, нужно ограничить острое и соленое в пище ребенка, и как можно быстрее нужно обратиться к врачу-стоматологу. И самостоятельно нежелательно принимать какие-либо решения, потому что в одних из этих препаратов может содержаться йод, в других может препаратах содержаться другие более активные вещества, на которые у ребенка может вызвать или прямая, или спонтанная аллергическая реакция и только усугубить. Опять-таки, мы должны с вами помнить о том, что любые проявления гингивита – это могут быть и аллергического характера. Поэтому это все должен выяснить врач. И, может быть, достаточно будет прекратить давать ребенку какой-то из соков или продуктов питания, и на этом все остановится. Да, при этом, конечно, снять болевой синдром у ребенка и заставить его все-таки выполнять правила гигиены.
Ох, хорошо. Я помню своего старшего, который естественным образом, цепив стоматит в песочнице, долго сопротивлялся всяким попыткам смазать слизистую полость рта и соглашался только при обещании, что ему дадут банановое пюре.
Да, к сожалению, в нашей практике, ну вот, наверное, мне кажется, хотелось бы отдельно ответить, что в нашей практике мы работаем не только с детьми, но и с родителями, и, конечно, вот эти вот игрушки, которые мы вытаскиваем из наших родителей, чтобы ребеночек дал возможность поставить пломбочку или удалить зуб, если, к сожалению, его не удается сохранить. Бедные наши родители.
И следующий слушатель – это Валерия из Подмосковья. Здравствуйте, Валерия, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Я живу в Одинцовском районе, у нас повышенное содержание фтора в воде. Вот я опять хочу возвратиться к вопросу о флюорозе. Какие продукты можете исключить, может, наоборот, принимать чаще? И что это значит вот на внутренней поверхности переднего зуба, девочки мои 15 лет, вот такие небольшие, ну, светло-коричневые пятнышки. Я думаю, что это флюороз, вот, потому что препаратов никаких не принимала она. Ну, в принципе, вот такой у меня вопрос. Спасибо.
Спасибо, Валерия. Так как да, там в Одинцовском районе?
Да, безусловно, если говорить о заболевании флюороза, то, конечно, здесь нужно, видимо, использовать воду уже покупную, воду не ту, которая вытекает из-под крана, вода, если использовать ту воду, то нужно воду процеживать, нужно воду кипятить, хотя, безусловно, это не помогает, поэтому здесь должна быть привозная вода. Если это поражение довольно-таки большое и имеет большой косметический дефект, то, безусловно, использовать можно и пломбы косметические. Но я думаю, что до коронок там дело не должно дойти, судя по тому, что мама сказала, небольшие очаги поражения. Проводить пока какую-то специальную терапию, может быть, и нет смысла. Хотя, с другой стороны, применение и пасты, гелей, которые содержат кальций, это не помешает, но без фтора.
Вот к вопросу о косметических дефектах. Ведь все-таки дети растут. Да. Как я уже говорила, девочки очень рано теперь начинают замечать собственную внешность и, к сожалению, ее недостатки. И по этому поводу обращаются к родителям. Вот опять возвращаясь к исправлению прикуса. Я бы хотела спросить профессора Голубева. Вот. Какой основной метод исправления прикуса в Соединенных Штатах и как там с красивыми моментами зубных брекетов?
Основными ортодонтическими аппаратами для выправления прикуса являются разнообразные пластинки и брекет-системы, то есть набор из множества пластинок, приклеиваемых на зубы и имеющих пазы, в которые вставляется металлическая дуга. Брекеты делаются из металла, пластика, керамики, металлокерамики и варьируют в зависимости от вида прикуса – дистального, глубокого, перекрестного и других особенностей ротовой полости пациента. для достижения результата брекет-системы носятся в течение достаточно длительного времени, до 2 лет. Привыкают же к ним в течение нескольких недель. Важным психологическим фактором для привыкания к брекет-системе является внешний вид аппарата. В последнее время особенно часто используются брекет-системы из искусственно выращенных кристаллов сапфира, а также лингвальные системы, имеющие замки на внутренней поверхности зубов. Надо подчеркнуть, что в Америке брекет-систем никто не стыдится. Ни дети, ни взрослые, включая актрис и топ-моделей. Знаменитая певица Шер снимается с брекетами во рту, а Синди Кроуфорд выходит с ними на подиум и получает высокие гонорары. Такое отношение к брекетам вполне оправдано, поскольку исправление прикуса в любом возрасте – абсолютно обоснованная медицинская процедура.
Доктор Аникин, а в России можно себе поставить такие удивительно красивые брекеты? И сколько это будет стоить?
Конечно, можно поставить и металлические, и сапфировые, и керамические брекеты, и лингвальные брекеты. Все, конечно, можно поставить. Вот, и исправлять спокойно зубки. Вот.
Сколько стоит?
Стоит, цена, конечно, на эти брекеты разная, в зависимости от стоимости вот, комплекта. Сказать, сколько, скажем, если керамические могут стоить где-то $80, вот, то металлические где-то $50-60. Так вот.
А сапфировые?
Сапфировые наравне с керамическими.
То есть совсем не обязательно быть Сидни Кроуфорд. Спасибо, уважаемые доктора. Я должна сказать, что передача прошла к концу. И сделать объявление. 26 августа в 14 часов у нас будет «Поверх барьеров. Воспоминания о послевоенном Киеве. Исчезающие народы селькупы и крамчаки. Красное сухое. Что, как и сколько пил Джеймс Бонд». Это все вы можете услышать на радио-радио, на нашем радио в передаче «Поверх барьеров». А я прощаюсь с вами. Желаю вам не болеть и благодарю всех, кто принял участие в нашей программе и работал вместе со мной над ней. Всего доброго. Постарайтесь не болеть.
Если Хизбаллах почувствует нерешительность международного сообщества, ситуация еще больше осложнится.
Плутон отнесен к другой категории, которая называется «карликовая планета».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Казалось, что он был агентом под псевдонимом Яцек, причем в коммунистические времена работал в руководстве местного отделения «Солидарности».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 000.